Самур издалека почувствовал недоброе. На тропе опять встретились следы волков, свежие следы. Бросив Туренка, он большими прыжками помчался вперед, вывалив язык. Вот и камни у моста, а в камнях труп молодого волка. Еще скачок, и он влетел на свою площадку. Долгий жалобный вой заставил все живое смолкнуть и прислушаться. Высокий, гневный и трагический вопль повторился. Дрогнули тонкие ноги серн, и они испуганно прижались к земле. Морозным ознобом тронуло спину оленя в лесу, он замер, выставив уши. Все стихло в распадке, а высокий, душераздирающий вой повторялся еще и еще. Он летел над горами к небу, и все цепенело от сигнала чужого горя. Кажется, остановилось на мгновение солнце, удивленное плачем бедной души, и растерянно закружились на месте пышные облака. Упал ветер, и перестал шептаться зеленый лес. Кому-то больно, очень больно. Люди мало и неохотно изучают психику животных, особенно диких животных. Их почти полное неведение в этой области легко объяснить. Человечество в подавляющем большинстве своем ценит науки, от которых обществу есть прямая и немедленная польза. А что толку от познания психологии животного? И если кто-нибудь вдруг сталкивается со странностью в поведении дикого или домашнего зверя, будь это лошадь или дельфин, крыса или благородный олень, минутное замешательство легко снимается обычной ссылкой на инстинкт. Он все будто бы объясняет. Все. За исключением самого этого слова. А что такое инстинкт? Кто его формирует? Создает запас информации? И чем все-таки мотивировать поведение животного, если в этом поведении вдруг отчетливо зазвучит нота разумного или расчетливого, жестокого или доброго, изобретательного или самоотверженного? Ничего мы не знаем. «Что-то случилось?» — тревожно произнес Молчанов и прислушался. «Это Самур воет!» Когда они перешли через кладку, лесник быстро ощупал взглядом берег ручья, его цепкий взор тотчас же заметил площадку, и в следующий момент они уже стояли возле корней клена и смотрели на растерзанную волчицу и ее бедных волчат. — Это более чем странно, Егор Иванович, — сказал Котенко и нервно передернул плечами. — Волки на волчицу. — Разве так бывает? Молчанов задумчиво сказал. — Видно, степная стая отомстила ей за измену законом стаи, за привязанность к собаке, за ненавистный запах собаки. — А где же в таком случае Самур? Я знаю Самура. Теперь он бежит за убийцами. Пойдем и мы. Может быть, выручим овчара. Он в опасности. Один против стаи. Голос лесника дрожал. Он был возбужден и в то же время печален. Егор Иванович сильно жалел осиротевшего Самура, несчастную волчицу и ее малышей, и в то же время боялся за Шестипалова, который нерасчетливо бросился за стаей. Ростислав Андреевич наскоро сфотографировал поле боя, они вышли на тропу и, молчаливые, подавленные, тронулись по следу волков и овчары, размышляя над странными, неисповедимыми законами леса. А впереди них, всего за 2 или 3 километра, мчался вдоль ручья, дрожащий от гнева Самур. Он догонял стаю. Что происходило в потрясенном сердце овчара, сразу потерявшего семью, а с ней счастье и будущее, никто разгадать не мог. Он излил свою отчаянную тоску в пятиминутном душераздирающем плаче над трупами волчицы и детей, а затем все чувства, доступные зверю, разом уступили место одному, более понятному среди разумных существ, чем у зверей. Это было желание мести, немедленного наказания виновных, которых он знал так же хорошо, как и они его. Он не мог жить на земле, пока живы убийцы. Слово «ненависть» лишь слабо и приблизительно объясняло состояние, в котором пребывал сейчас Самур. Уже ни на что не обращал он внимания. Пусть будет 10 врагов, 100 000, все равно он бросится в бой, чтобы рвать ненавистные тела их до тех пор, пока в мышцах его останется хоть капля силы, а зубы способны сжиматься. Его собственная жизнь в расчет не принималась, он пренебрегал ею. Зачем ему жизнь после всего, что случилось? В состоянии глубочайшего потрясения Самур был в 10 раз сильнее, чем в обычной обстановке. Его тренированное тело сделалось железным, а ловкость и сила безграничными. Он не знал этого, он просто жаждал боя, хотел видеть серых убийц только мертвыми. Расстояние между ним и стаей быстро сокращалось. Вожак вел 4 волков сперва по тропе, а потом резко повернул влево и стал взбираться на высоту сквозь дубовый лес, через редкий пихтарник, нацеливаясь подняться за ручьем Желобным к большому плоскогорью. Крутой подъем с разломами, камнепадом и отвесными обрывами стая одолела, не отдыхая. Лишь когда закончился пихтарник, и перед волками открылось заваленное камнями плоскогорье с травой и мелким березняком, вожак позволил себе лечь, и вся стая послушно легла около него. Они ушли далеко от места расправы и, как полагал прилизанный, были теперь вне опасности. Молчаливый и неотвратимый, подобный смерти, Самур настигал стаю. Он мчался по теплому, живому следу. На его счастье горы нежились в безветрии, и волки не учуяли овчара, пока не услышали подозрительный шорох над своими головами. Он подкрался вплотную. Все дальнейшее произошло с такой молниеносной быстротой, что картину битвы оказалось невозможным разложить на отдельные моменты. Она отчетливо представала лишь в целом. Шестипалый не отдышался от долгого бега, но опыт бойца подсказал ему, что и волки находятся не в лучшем положении. Более того, они легли, расслабив мышцы, и чтобы обрести необходимую подвижность и силу, им требовалось несколько секунд, тогда как за эти секунды разъяренный и быстрый Самур мог сделать очень многое. Он прыгнул на вожака сверху, с 2-метровой скалы. Вряд ли прилизанный даже видел, как мелькнула бело-черная смерть, потому что момент соприкосновения тел и глубокого, сильного рывка за самое уязвимое место, за горло, совпадал по времени, или точнее, разнился на 1 мгновение. Вожак еще нашел в себе силы вскочить, но тут же рухнул, заливая камни собственной кровью. Конец. Стая оцепенела. Еще секунды, и на Самура бросились все 4, но без вожака, уступая поодиночке в силе и ловкости нападающему, которого вид убийц привел в состояние неукротимого бешенства, все они походили на щенков перед матерым псом. Самур отшвыривал их с разорванными спинами и вывернутыми лапами, тогда как его собственная густейшая шерсть хорошо отражала резкие боковые укусы. Он не позволил опрокинуть себя, стоял, широко расставив лапы, а волки, наскакивая, сами то и дело падали, и каждое неловкое падение заканчивалось коротким ударом оскаленной кинжальной пасти овчара. Прилизанный уже не видел и не слышал битвы. Он не дышал. Еще один волк отполз в сторону и, мучительно таращась, в последний раз оглядывал белые облака на высоком голубом небе, глаза его стекленели. Трое оставшихся свелись с Самуром в один рычащий клубок. Вот отброшенный в сторону жалобно и коротко взвыл смертельно раненный волк. Он пытался встать, но только волочил себя, а двое других, поняв безнадежность борьбы, вырвались из клубка и понеслись прочь. Это и предрешило их судьбу. Первого, поджимавшего лапу, Самур настиг через десяток метров. Волк не сопротивлялся, лишь клацнул впустую зубами и пал сраженный. Второй пробежал сотни или две сотни метров, был настигнут и свален ударом тяжелого тела, и от этого удара ему уже не суждено было подняться. Над плоскогорьем закружились вороны. Все кончилось. За 5 или 7 минут стая перестала существовать. На каменистом краю поднятого в небо плоскогорья валялись 5 хищников. Самур почувствовал страшную слабость. Не было сил, он потерял много крови. Подкосились ноги, и овчар упал. Откинув голову и лапу, он лежал неподвижно, мелко дышал и смотрел в небо широко открытыми глазами, в которых стыла скорбь. Солнце жгло его впалые бока, дымила взмокшая окровавленная шерсть. Месть свершилась, но она ведь не вернет ему потерянное. Отдохнув, овчар поднялся, деловито обошел и обнюхал поверженных врагов. Все время в груди его клокотало, он схватил мертвого, прилизанного за бок и протащил 3 метра, а потом встал на него передними лапами и долго стоял так, рыча и ожидая, не проснется ли в огромном волке угасшая жизнь. Солнце клонилось к западу. Со снежников прилетела струя холодного воздуха. И это напоминание о близком закате и об одинокой ночи заставило Шестипалова сорваться с места и отправиться туда, где лежала монашка. С хозяином и зоологом овчар разминулся. Люди потеряли след на подступах к высоте и вернулись на дорогу. Все на площадке у логова оставалось, как и 2 часа назад, только едва слышно ощущался неизвестно откуда пришедший запах хозяина и того человека, которого он откопал зимой в снежной лавине. Но Самуру было не до людей. Он обошел тела детей своих, обнюхал, тронул носом волчицу, но больше не выл, хотя сердце его разрывалось. Так же молча отбежал к самому краю площадки и лег, вытянув вперед израненные лапы и положив на них тяжелую голову. Один. Почернив ущелье, ночь вползла на горы и затянула их траурной вуалью. Вспыхнули и замигали равнодушные звезды. Белая голова Кушта серебристым миражем прорезала черноту ночи и смутно нарисовалась на звездном небе. Завыл в распадке шакал, прошуршала лисица, отправляясь на охоту. Ее нора была почти рядом, Самур знал, где, но не трогал соседку. Потом раздался треск валежника и глухое сопение, это кабанье стадо прошло на водопой или спускалось поближе к камышкинским огородам, чтобы поживиться молодой картошкой. Жизнь продолжалась. Все занимались своими делами, заботились друг о друге или подкарауливали слабейшего. Лишь Самур был одиноким, забытым и никому не нужным зверем. На небо из-за остренькой горы выплыл тоже остренький молодой месяц, и, удивившись широте мира, который открылся ему с высоты, застыл на месте, потеснив соседние звезды. Света он не прибавил, но внес какое-то оживление в горный пейзаж. Чаще завыли шакалы, которым вечно не везет, отчего они и пребывают в дурном расположении духа. Рявкнул в лесу медведь, Быстро и страстно заухал филин, извещая мелкоту, что выходит на охоту. Самуру вдруг очень захотелось выть, жаловаться молодому месяцу на свою тяжкую долю. Он уже запрокинул морду, едва сдерживая рвущуюся наружу смертную тоску, как вдруг услышал тоненький и жалобный плач из глубины норы. Тихий голосок жаловался на голод, одиночество и был очень испуганным. Шестипалый бросился к норе. Он узнал этот голосок. Сердце овчара дрогнуло и застыло в радостном ожидании чуда. Тесная нора в конце расширялась. Самур повернулся, стараясь нащупать маленькое тельце, но ничего не нашел. Звуки затихли. Может быть, показалось? В норе пахло волчатами и живой монашкой. Самур тихо заскулил. И тогда, откуда-то сверху, узнав отца и обалдев от радости, на него упал волчонок, тот самый забияка, в шубке отцовской расцветки, который так любил баловаться с Самуром. Чего только не выделывал он в темной и тесной норе. За минуту волчонок исследовал Самура от кончика хвоста до кончика носа, ткнулся десяток раз в морду, уши, шею, в ноги, живот, тормошил и покусывал, требуя пищи, ласки, внимания, показывая в то же время, как он рад, как голодал и не решался выйти, а Самур облизывал его и тихо, радостно ворчал. Задолго до трагедийного часа этот бравый волчонок отыскал у потолка норы густо переплетенные корни и во время игры стал забираться на них, как на палате, чтобы скакнуть вниз на своих сверстников или на мать. И в те страшные минуты он сидел там, сжавшись в комочек, и когда прилизанный вытащил мать и волчат, он не стронулся с места, окаменев в своем тайнике, а потом, услышав, что все стихло, никак не мог заставить себя выглянуть из норы и узнать, куда же подевались его близкие и что означал весь этот страшный шум. Только голод понудил его скулить. Эти слабые звуки и были услышаны Самуром. Маленький теплый комочек, радостно ковыляющий около Шестипалого, в одно мгновение растворил безысходность, тоску и вернул Самура к деятельной жизни, заставил пошевеливаться, потому что волчонок просил еды, то и дело тыкался ему в живот и серчал, не находя там столь необходимого молока. Самур выполз из норы. Волчонок изъявил намерение следовать за ним, но отец строго приказал оставаться на месте, подтвердив приказ легким укусом холку. Волчонок поскулил и смирился, а овчар, сломя голову, побежал на тропу, вспомнив, что там лежит туренок, брошенный несколько часов назад. От козла, в общем-то, остались, как говорится, только рожки да ножки. Здесь вовсю пировала соседка лиса, и, как ни прискорбно было Самуру, обижать ее пришлось все же отогнать, потому что и волчонок, и он сам очень нуждались в подкреплении. Волчонок ждал в логове, но он не знал, что делать с мясом. Лизал его и скулил. Он совсем не утолил голода. Зато подкрепился Самур. И тогда он вылез из норы и позволил сыну следовать за собой. Вид неподвижных волчат и матери скорее удивил, чем испугал несмышленыша. Он потормошил их, приглашая играть, и лишь понюхав кровь, заворчал и отступил назад. Смутное ощущение смерти напугало волчонка. Он прижался к Самуру и больше не отходил от него. В холодные предрассветные часы, когда лес, трава и камни купались в бисерной росе, а шум ручья в посвежевшем воздухе был особенно далеко и отчетливо слышен, Шестипалый увел своего найденыша от этого несчастного места, увел, чтобы больше не возвращаться сюда. У него снова были и цель, и счастье. Маленькое создание трусило сбоку, стараясь почаще касаться отцовской лапы, чтобы не ощущать себя одиноким и беззащитным. Лишь короткую минуту простоял Самур, чтобы определить, в какую сторону ему идти. Он вышел на тропу в центре распадки и, стараясь сдерживать шаг, чтобы не отстал, волчонок направился к реке, а оттуда повернул влево к восточному кордону, к камышкам. Он шел к людям. Он ждал от них добра. Не для себя, для волчонка.